Добрый день! Это подкаст «Атлас мира». Рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и конфликтах в самых разных краях и странах. От Вьетнама до Панамы. С вами автор «Атласа мира» и обозреватель «Радио Свобода» Александр Дубровский. Канал влияния. Панама под натиском США и Китая. Желание Дональда Трампа вернуть Панамский канал под контроль Вашингтона может оказаться лишь словесной угрозой. Однако именно это намерение президента США остается одним из самых обсуждаемых в мире. Сама Панама, в которую ранее Соединенные Штаты уже вторгались, пока принимает воинственные комментарии Трампа всерьез и явно боится, что он перейдет от слов к действиям. Об этом мы поговорим сегодня в новом выпуске «Атласа мира». Как обычно, я советую слушать его в нашей студии подкастов «Радио Свобода» в Телеграме, а также в YouTube, в первую очередь на новом канале «Радио Свобода Контекст». Включайте VPN и ищите полезные советы, как обойти блокировки. Дональд Трамп после избрания неоднократно заявлял, что США намерены вернуть себе контроль над Панамским каналом, однако не уточнял, что именно имеет в виду. Новый госсекретарь США Марко Рубио во время недавнего визита в Панаму, это была его первая поездка за границу после утверждения в должности и вообще первый официальный визит госсекретаря Соединенных Штатов в Латинскую Америку за последние 100 лет, заявил президенту этой латиноамериканской страны Хосе Раулю Мулино, что Вашингтон настаивает на немедленных переменах в работе Панамского канала, как ключевой судоходной артерии, связывающей Тихий и Атлантический океаны. Рубио подчеркнул, Дональд Трамп уверен в том, что функционированию Панамского канала угрожает влияние КНР. Власти Панамы отрицают, что передавали контроль над каналом Китаю. Однако два ключевых морских порта, расположенных на обоих входах в Панамский канал, действительно, причем еще с 1997 года, управляются консорциумом компаний CK Hutchison Holdings, зарегистрированным в Гонконге, имеющим статус особого административного района КНР. Однако никакого отношения к управлению самим каналом и проходу по нему судов и военных кораблей Китай пока точно не имеет. Всем этим руководит только принадлежащая Республике Панама администрация Панамского канала. Стоимость прохода по Панамскому каналу в последние годы заметно выросла, о чем раз за разом вспоминает Дональд Трамп. В числе главных причин администрация канала называет постоянные засухи, вызывающие резкое снижение уровня воды, недостаток капиталовложений и постоянно повышающийся спрос. Как и весь мир, Панама сейчас страдает от эффекта Эль-Ниньо. Колебания температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана, оказывающего заметное влияние на мировой климат. Эль-Ниньо нарушает циркуляцию в атмосфере, ослабляя или смещая ветры, которые иначе принесли бы в Панаму и другие тропические страны намного больше осадков. Периодически вызванные Эль-Ниньо тяжелые засухи вынуждают панамские власти ради экономии воды сокращать количество проходящих по каналу судов. Шлюзы канала используют огромное количество воды. Всего один проход одного судна забирает столько же воды, сколько 500 000 панамцев потребляют за день. В последние пару лет засуха привела к возникновению на канале крупных пробок, так как уровень воды в нем стал ниже, чем когда-либо ранее. Недавно администрация Панамского канала вновь ограничила проход через канал, уже примерно до 18 судов в день. О сложившейся ситуации сегодня я беседую с политологом-латиноамериканистом, профессором университета ИЦСИ в колумбийском городе Кали Владимиром Рувинским. Насколько всю Латинскую Америку встряхнули возвращение Дональда Трампа в Белый дом и все его последние высказывания и провозглашенные планы в отношении региона?
Встряхнули очень сильно. Латинская Америка очень обеспокоена не только приходом как таковым Дональда Трампа в Белый дом на второй срок, но и тем, что начали происходить такие вещи, которые, конечно, латиноамериканцы, может быть, и предполагали, что могут случиться. Но я думаю, никто не предполагал здесь, в Латинской Америке, что все начнется так быстро и так опасно для них.
Как именно себя должно чувствовать сейчас правительство Панамы именно и президент президент Хосе Рауль Мулино на фоне явного желания Трампа вернуть Панамский канал под контроль США. Ведь при этом четко Трамп не объясняет, что именно он собирается делать.
Панама действительно находится в очень сложной ситуации, потому что, как действительно говорят в Соединенных Штатах, за последние годы влияние Китая очень сильно увеличилось. Китай является одним из основных инвесторов. Китай контролирует достаточно много таких критических, скажем, структур в Панаме. И поэтому, когда Дональд Трамп говорит о том, что необходимо вернуть контроль над Панамским каналом, единственная возможность это сделать, это действительно прекратить вот такое детальное сотрудничество с Китаем, а это чревато как тем, что нужно будет искать все-таки, кто будет инвестировать деньги, кто будет поддерживать все эти структуры, инфраструктуру в первую очередь физическую, но кроме того, Панамский канал, он требует каких-то вот таких новых инвестиций, там ситуация на самом деле не очень простая еще именно в эксплуатации этого канала, и найти какие-то альтернативы будет очень сложно. И с другой стороны, есть еще один момент, который нужно учитывать, говоря о Панаме. После ухода США из Панамы, панамское правительство вернуло под свой контроль рычаги принятия решений в отношении того, что происходит в Панаме. И с другой стороны, там все-таки вот эта нарратива, которую можно легко увидеть в Панаме, она, конечно, построена на том, что когда Соединенные Штаты имели контроль над каналом и над другими процессами, которые происходили в Панаме, то это привело или приводило вот к проблемам в Панаме. Вот сейчас вроде бы все стало хорошо, но эта нарратива как раз она действительно играет негативную роль в том, что касается перцепции, если хотите, что может произойти в том случае, если США действительно начнут предпринимать какие-то действия. Поэтому восприятие этого, оно как вот надвигающаяся катастрофа.
Пока что панамский президент Мулино после переговоров с Марко Рубио, госсекретарем США, вновь подчеркнул, что суверенитет Панамы над каналом не должен подвергаться сомнению. Вот цитата. «Я не просто не могу вести переговоры по поводу канала, я даже не собираюсь их начинать, эта тема не обсуждается». Он так уверен в себе или это внешняя маска?
Я думаю, что уверенности у него не очень много на самом деле, потому что в случае чего Панаме придется, ну, очень непросто, потому что память о вторжении США с целью убрать Нарьего, президента, который тогда был, она, в принципе, довольно свежа, и Панама, скажем, у нее вообще, надо начать с того, наверное, еще, что нет никакой армии, то есть Панама привыкла за последние, наверное, 20 лет, что она является тем местом, где, по крайней мере, очень много компаний, очень много людей хранили вот до этого скандала с панамскими бумагами, хранили деньги. Панама такое благополучное место, такой оазис, скажем, в Америках, где можно очень хорошо жить, где можно хорошо инвестировать деньги, где можно прятать деньги и получать от этого очень большие барыши. И тут вдруг оказалось, что вот эта стабильность, она поставлена была под вопрос. И это, конечно, приводит, ну, я думаю, на самом деле к очень вот таким большим опасениям того, что все-таки ситуация может повернуться не в лучшую сторону для Панамы.
Но пока что Панама сегодня это страна скорее спокойная, не бедная, ну, хотя бы по местным меркам, или же это государство с массой проблем и с приближающимся кризисом?
Безусловно, проблемы в Панаме, как и в любой латиноамериканской стране, есть, но по сравнению, особенно со своими соседями по континенту, Панама является, опять же, вот таким оазисом, страной, где люди, особенно с Латинской Америки, приезжают, инвестируют деньги, получают вид на жительство, и в целом, скажем, приезжая в Панаму, конечно, создается ощущение, что жизнь там намного качественнее, уровень жизни намного больше, выше, чем в другой Латинской Америке, и поэтому сейчас опасность того, что что-то, опять же, может пойти не так в Панаме, она может привести к тому, что, по крайней мере, вот это представление о Панаме как об очень благополучном месте Латинской Америки, оно может, конечно, измениться, и помимо канала как такового, это может привести к тому, что, наверное, страна может начать испытывать трудности и в области имплементации той политики, которая связана с привлечением инвестиций и привлечением привлечением также богатых, скажем, людей для жизни в Панаме.
Вообще, нынешняя поездка Марко Рубио по странам Латинской Америки не ограничивается Панамой и темой канала. Второй главный больной вопрос для администрации Трампа, да и для всех стран Латинской Америки, это его борьба с нелегальной миграцией в США, достигшей действительно колоссальных масштабов. Что собирается теперь делать Белый дом, ну, уже понятно. Всех депортировать, кого можно, и границу наглухо запирать. А что собираются делать ваши лидеры? Намерены они помогать Вашингтону? Могут ли они, кстати, это делать? Потому что звучат ведь иные, разные заявления, что, наоборот, мы якобы собираемся противостоять США в этих нарушениях прав человека, в кавычках, и так далее.
Развитие событий в последние дни показало, что солидарность Латинской Америки пока, по крайней мере, не выходит за рамки декларативных каких-то заявлений, а на самом деле латиноамериканские страны показали, вот опять же в последние дни, что то, что можно назвать шоковой терапией со стороны правительства Соединенных Штатов во главе с Дональдом Трампом, оно их вынуждает практически принимать все условия, которые выдвигает Вашингтон. То есть оказалось, что зависимость и, скорее всего, даже не столько и не только зависимость в том, что касается торговли, экспортно-импортных отношений США, но зависимость политическая, общественное мнение, вот этот уровень, это зависимость очень высокий, поэтому латиноамериканские страны, которые до еще второго прихода Дональда Трампа в Белый дом все-таки сотрудничали как-то худо-бедно с правительством США по вопросам миграции, сейчас вынуждены пойти на экстраординарные какие-то вещи для того, чтобы удовлетворить интересы Соединенных Штатов. То есть ситуация меняется очень быстро, и все говорит о том, что латиноамериканские страны на самом деле практически будут выполнять 90% из того, что хочет Вашингтон.
Да, сейчас все обратили внимание на то, как ловко и быстро Дональду Трампу удалось, в общем, сломать сопротивление колумбийского президента Густаво Петро, сперва отказавшегося принимать военные самолеты из США с высылаемыми нелегалами, но потом, что называется, мгновенно он сдал назад. Что говорят у вас конкретно по этому поводу?
Есть, конечно, сторонники Петро, которые говорят, что сам факт того, что Петро сначала не согласился с США, говорит о высокой степени его смелости, о том, что он вроде бы как не поддался на вот такие действия со стороны Соединенных Штатов, но на самом деле большинство, я думаю, оно, конечно, видит ситуацию по-другому. Но начать с того, что Густаво Петро, он, в принципе, известен тем, что очень любит Твиттер, и так же, как Дональд Трамп иногда публикует определенные сообщения, мягко говоря, не очень продуманные. И, конечно, все обратили внимание на то, что сообщение об его отказе принять депортированных колумбийцев, в общем-то, оно было сделано глубокой ночью. И многие также посчитали, что тягаться с Дональдом Трампом в социальных сетях, конечно, Густаво Петро тяжело. То есть это воспринято, кроме сторонников как таковых Густаво Петро, как безусловно проигрыш, абсолютно непродуманное решение, которое, в принципе, предоставило Соединенным Штатам возможность показать, что в отношении Латинской Америки США могут делать то, что считают нужным, без необходимости, скажем, консультироваться в той степени, как это происходило в предыдущей администрации, консультироваться с латиноамериканским правительством. Поэтому, конечно, последствия и для общественного мнения, и, в общем-то, для того, что могли бы сделать латиноамериканские страны, возможно, до того, что произошло с Колумбией, они в целом оцениваются как весьма негативные.
Напоминаю, что вы слушаете подкаст «Атлас мира». С вами Александр Дубровский. Скоро вместе с моим собеседником, политологом Владимиром Рувинским, мы к вам вернемся.
Преступление и война.
Воюющие армии не должны употреблять такой вид оружия, когда они ведут боевые действия в населенных пунктах.
Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкастов.
А теперь с вами вновь подкаст «Атлас мира» и его автор Александр Дубровский. Мы вместе с Владимиром Рувинским, политологом из университета ИЦСИ в Колумбии, продолжаем беседу о будущем Панамского канала и отношениях Латинской Америки с США при Дональде Трампе. Про Панаму конкретно, в смысле исторической памяти, вы уже упомянули. Военная операция США «Just Cause», «Правое дело», 89-й год, когда за две недели, в общем, Нарьего был смещен, Панама была вновь оккупирована американскими войсками. В целом, память о том, как вели себя США со многими латиноамериканскими странами в 20 веке, это воспоминания везде до сих пор болезненные. То есть исторический, здешний антиамериканизм теперь опять должен был воспрянуть?
Я думаю, сейчас складывается довольно-таки парадоксальная ситуация. То есть до прихода Дональда Трампа второй раз в Белый дом считалось, если хотите, хорошим тоном говорить плохо о Соединенных Штатах среди определенных, скажем, слоев населения или, в общем-то, видеть в США как такую глобальную какую-то историческую проблему и одну из причин того, что латиноамериканские страны, возможно, живут хуже, чем какие-то другие или могли бы жить лучше, если бы не США. Но при всем при этом, несмотря вот на этот дискурс, на эту нарративу, на такой вялотекущий антиамериканизм, если хотите, латиноамериканцы смотрели в практическом отношении очень позитивно с Соединенными Штатами. Регион получал достаточно много гуманитарной помощи, были программы международного сотрудничества через те агентства, чья деятельность сейчас, в общем-то, приостановлена. И оказалось, что даже в таких странах, как Колумбия, где шел мирный процесс и идет мирный процесс, финансирование вот этого всего процесса, который связан, скажем, с расследованием то, что происходило во время активной фазы конфликта между партизанами и правительством, оно финансировалось через структуры Соединенных Штатов. И сейчас оказалось, что даже вот этот процесс может встать, потому что просто нет денег на то, чтобы вот какие-то вещи делать. Поэтому ситуация, она опять же парадоксальная. Антиамериканизм, он есть здесь. И вдруг оказалось, что на самом деле Соединенные Штаты могут вести так, как многие лидеры говорили, как думали латиноамериканцы. Но надо смотреть, как ситуация будет развиваться в дальнейшем.
Конкретнее спрошу, сегодняшние современные латиноамериканцы могут опять начать бояться военной экспансии Соединенных Штатов?
Такие опасения имеются, опять же, потому что абсолютно непонятно, как дальше будут развиваться отношения Соединенных Штатов и Латинской Америки. Потому что вы уже упомянули о визите Марко Руби, который для многих, особенно если мы говорим об общественном мнении, говорим о людях, которые, возможно, не были в курсе от того, что готовился визит, но для них это стало сюрпризом, потому что создавалось ощущение того, что для Соединенных Штатов Латинская Америка не является приоритетом. И оказалось вдруг, что первый визит нового госсекретаря в Соединенных Штатах, он как раз в Латинскую Америку. И те заявления, не очень дипломатичные, которые звучат со стороны Белого дома, они, конечно, резонируют с тем, что латиноамериканцы думают в отношении того, что действительно на что могут пойти Соединенные Штаты.
Как раз панамский президент Хосе Рауль Мулино на встрече упрекнул Марко Руби. В последние годы, по словам Мулино, Соединенные Штаты сами забыли про Латинскую Америку, оставив здесь много пустого места, которое поспешили заполнить другие крупные игроки, часто враждебные США.
Это действительно так. То есть, с одной стороны, и в том, что касается инвестиций, в том, что касается каких-то других проектов, влияние Соединенных Штатов уменьшалось реально. Они оставили многие те позиции сотрудничества, которые раньше были очень видимы. Ну, скажем, начать с того, что хотя военное сотрудничество между США и большей частью латиноамериканских стран, оно продолжалось, но, тем не менее, было понятно до прошлого года, что приоритеты Соединенных Штатов лежат в других каких-то географических зонах, особенно в связи с тем, что по окончании холодной войны Латинская Америка не представляла собой вот той опасности, потенциально, если бы пришли к власти те силы, которые были против Соединенных Штатов, то ну, это, в общем-то, закончилось. В прошлом году наблюдалось в первый раз активирование каких-то совместных действий между США и военными в Латинской Америке, проводились маневры. Они получили довольно широкое освещение в прессе. То есть у латиноамериканцев перед глазами появилась снова вот эта военная мощь Соединенных Штатов. И сейчас вкупе с теми нарративами, которые идут с Вашингтоном, понятно, что вещи могут измениться, опять же, в первую очередь того, что касается военного присутствия США в регионе.
Давайте к Китаю вернемся, о котором и Трамп, и Марко Рубио сейчас постоянно говорят. Интересы Пекина, постоянно расширяющего свое влияние на всем латиноамериканском континенте, они ведь не ограничиваются одним Панамским каналом. Китай действительно стремится вытеснить Соединенные Штаты из всего региона. Так какова, я бы так сказал, специфика отношений Пекина с латиноамериканскими партнерами и правительствами?
Последние 20 лет, по крайней мере, если мы говорим об Южной Америке, то, что мы наблюдаем, это вот эта гонка между США и Китаем по тому, кому удастся наиболее сильно развивать торговые, экономические отношения и инвестировать средства в латиноамериканские страны. И, скажем, то, что касается Южной Америки, за исключением всего пары стран, главный торговый партнер сейчас этих стран – это Китай. Но, кроме того, Китай здесь инвестирует деньги на инфраструктуру. Почему возникла вся вот эта тема Панамского канала? Потому что Китай практически, кроме того, что китайские компании сейчас являются владельцами очень важных стратегически портов, каких-то коммуникационных вещей здесь, в Латинской Америке, Китай, кроме того, строит собственные порты, строит собственную инфраструктуру и таким образом, естественно, закладывает на долгосрочную перспективу свои интересы здесь. То есть возникли взаимозависимости между латиноамериканскими странами и Китаем в такой степени, которая раньше не наблюдалась. И, безусловно, эта коммерция, эти экономические отношения, тот факт, что Китай является чрезвычайно важным партнером латиноамериканских стран, привели к тому, что, можно сказать так, что все влюблены в Китай сейчас, в Латинской Америке, все политики, независимо, даже если они являются, скажем, правого какого-то, или левого, все заинтересованы в продолжении сотрудничества с Китаем. И это дает возможность Китаю уже начинать наращивать свое присутствие в политических сферах, начинать сотрудничество в вопросах безопасности. Китай уже несколько лет как поставляет очень деликатные системы слежения, скажем. Китайские коммуникационные компании находятся здесь, им отдаются приоритеты, а не западным компаниям. И поэтому, безусловно, сейчас уровень зависимости от Китая во многих латиноамериканских странах, он достиг такой степени, что просто взять и прекратить отношения с Китаем, так как они продолжались последние, скажем, 10-15 лет, для латиноамериканских стран просто невозможно. И оттуда, как раз из этого всего возникает проблема, а как сделать то, что хочет Дональд Трамп, разорвать отношения, уменьшить влияние Китая, оно на самом деле очень тяжело сделать в практической плоскости.
Я согласен, китайские планы, в Латинской Америке в частности, они очень хитроумны, имеют большой размах политический, экономический, и глядят китайцы на много десятилетий вперед. И Китай и в Латинской Америке, как и во многих местах, уже обогнал сильно США в экспорте своих товаров сюда, в финансовых вложениях и вообще, я бы сказал так, в масштабности проектов. И для многих латиноамериканских лидеров и обществ, тоже, как и во всем мире, Китай сейчас выглядит такой могучей, щедрой, дружелюбной альтернативой западной гегемонии, в кавычках, да, как в Пекине говорят. Но вот интересно, при этом большинство латиноамериканских и лидеров, и общественных деятелей, и журналистов понимают ли, что КНР – это опасная, авторитарная, жесткая диктатура?
Вы задали абсолютно правильный вопрос, потому что ответ на него короткий – не понимают. Многие лидеры в Латинской Америке или считают, что Китай, скажем, если мы говорим о левых лидерах, как колумбийский президент, считают, что Китай – это то, что было, скажем, во времена Мао, что это такой режим, социализм, коммунизм, но совсем не то, что на самом деле сейчас представляет собой Китай, и многие другие просто в силу удаленности географической Китая, они себе мало дают отчет, как работает современная политика, как работает современная экономика Китая. И это на самом деле играет на руку Китаю, потому что Китай в полной мере пользуется вот такой неопределенностью, неуверенностью, но с одной стороны о том, что из себя представляет сегодняшний Китай, а с другой стороны, конечно, они прикладывают большие усилия в последние годы для того, чтобы продвигать свою мягкую силу, для того, чтобы вот такой создавать имидж Китая как очень успешная альтернатива свободному рынку, капитализму, который ассоциируется с Соединенными Штатами и в меньшей степени, наверное, с Европой. Но вот Китай – это та альтернатива для многих латиноамериканцев, которая позволяет каким-то вот таким способом достичь тех целей, которые многие латиноамериканцы видят в области развития, уменьшения количества бедных, повышения благосостояния своих жителей. То есть Китай в этом отношении очень успешен именно усилением вот этого имиджа своего как очень благополучная, малопонятная, но очень благополучная, успешная страна.
Итак, это было мнение Владимира Рувинского, политолога из университета ИЦСИ в Колумбии. Спасибо, что были с нами. Подкаст «Атлас мира» всегда можно найти, скачать и послушать на самых разных платформах. От Apple Podcasts или Google Podcasts до iTunes или CastBox. Ищите наши каналы в YouTube. В первую очередь, «Радио Свобода. Контекст». А я, Александр Дубровский, на этом с вами прощаюсь. Всего доброго, не болейте и мира нам всем.
Студия подкастов «Радио Свобода».
Привет, я Полина Галуева.
Я Виктор Кульганик.
В этом году исполняется 10 лет со дня убийства Бориса Немцова. Дело до сих пор не раскрыто.
Мы придумали подкаст «Мосты Немцова», где пытаемся понять, можно ли заниматься политикой и при этом оставаться человеком, и насколько эта модель эффективна в России.
Мы поговорили о Немцове с самыми разными людьми, членами его семьи.
Боря, конечно, учился очень-очень хорошо.
Людьми, с которыми он работал.
И вдруг выяснилось, что он нужен, и вдруг выяснилось, что он может, и вдруг выяснилось, что на него надеются.
С теми, кто лично не знал Немцова, но для которых он был и остается значимой политической фигурой.
Немцова, насколько я понимаю, туда привлекли как именно физика.
Слушайте подкаст «Мосты Немцова» с середины января на всех подкаст-платформах и смотрите его на YouTube.